вместе. Аминь.
Стишок, братья, тоже почитаю. Это притчи, 30 глава, 28 стих. Притчи 30:28. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот такое слово как-то, братья, Бог положил прочитать. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И когда так рассуждал, думаю, паука в царские чертоги никто никогда не приглашал, не приглашает. Он нежеланный в царских чертогах, но почему-то все-таки цепляется и доползает, и бывает. И вы знаете, братья, а мы с вами такие счастливые. Мы в царские чертоги имеем приглашение от самого царя царей, Господа господствующих. Мы желанные там будем. Как мы читаем в слове, что «я иду приготовить место вам». Мы желанные. И хорошо, братья, когда мы тоже будем, как малые, но четыре написано малых, но они мудрее мудрых, паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Я когда сюда ехал, братья, и хотел побеседовать с одной компанией молодых людей в поезде, смотрю, так они едут, своими делами занимаются грешными, как они обычно сегодня в поездах делают. Предложил одному человеку трактатик. Говорю, вы почитайте о Боге, о Христе. Не надо. Не хочу читать. Вы знаете, братья, а мне как-то неприятно. Думаю, что-нибудь еще скажу ему. Говорю, вы знаете, это так важно сегодня, это так нужно. Знать о Боге, о Христе знать. И он мне тогда так сказал. Чего ты ко мне прицепился? Я так уже все, простите меня, пожалуйста, отошел, сел на свое место, а сам думаю, Господи, а чего же я правда к нему прицепился-то? Вот. И как-то немножко тяжело. Хорошо, когда люди нас слушают, когда воспринимают от нас слово, но когда не слушают, нам всем бывает тяжело. И так помолился, думаю, Господи, я же все равно должен цепляться. Прицепляться не надо, сцепиться я с ним тоже не хочу. Но цепляться я должен. Я обязан цепляться, как паучок, обязан. Потому что путь написано мудрого вверх, а это путь служения, благовествования, чтобы быть в царских чертогах и угодить Господу моему. Вчера, знаете, братья, тоже мы едем в автобусе, здесь уже вот в Туле, сидят братья, я сижу, заходит один человек, бабушка преклонного возраста, братья, конечно, мы же верующие, христиане, должны быть светом, примером. Встали, уступают ей место, она села. И так удивленно смотрит на нас. Сегодня люди удивляются. Такого, потому что редко встречают. Я говорю, вы, наверное, давно не видели добрых людей? Правда, я, говорю, давно таких уже не видела. Я говорю, знаете, бабушка, дело-то не в добрых людях, а дело, что есть добрый Бог, который делает добрыми людей. Вы верующий, махнула рукой. И вы знаете, братья, я прицепляться больше к ней не стал. А братья мои прицепились. Вот как паучок, да, лапами цепляются, но бывают в царских чертогах. Начали беседовать. Один брат начал ей объяснять, второй. И вы знаете, хорошо сделали, что они прицепились. Она так расположилась, у нее появились вопросы. Приняла от сердца трактат, охотно приняла. И мы с ней хорошо расстались. Вы знаете, братья, да благословит нас Бог, как паучкам, цепляться лапками. Нужно цепляться сегодня. Люди не принимают. Но это вопрос нашего спасения. Сердцем веруем к праведности, устами исповедуем ко спасению. Вы знаете, у нас есть один брат на севере. Он является миссионером среди хантейского народа. Один брат. Он переехал туда несколько лет назад. И Господь его очень обильно благословляет. У меня даже есть одно такое стихотворостишее про него. «Среди пришельцев, странников, живущих на земле, есть братик Дима Манников с помощницей своей». Вот. Вы знаете, братья, за 3 года жена его посидела, как они там служат. Седая жена, молодая жена, седая. Потому что много там было пережито трудностей. Сильно восставал сатана на этого брата, миссионера. Но Бог его благословлял. И слава Богу, друзья, что этот брат, он тоже как паучок, вот цепляется, и я думаю, что Господь доведет его, и до тихой пристани доведет. И вот он недавно рассказывал последнее такое чудо, а у него много чудес в жизни, которые с ним произошло. Шестого ребеночка они родили, жена родила, Господь им дал. И его, в общем, ее отправляли на Сан-Барте в вертолете, с поселка, где он живет, Сугута, в Сургут. Ну, благополучно родила, выписали ее с роддома. Приходят они в аэропорт, билетов на вертолет нету. Людей много, улететь невозможно. Один день в аэропорте провели, второй день. На второй день летит вся администрация поселка. Там глава администрации, главбух. Его, в общем, такая маленькая эта элитка летит. Билетов опять нету, места заняты. И интересно, ему Бог такую мудрость дал. Ну, малый же не мудрее мудрых. Мудрость. И он спрашивает, хотя это уже не принято спрашивать в наше время, где у вас книга жалоб и предложений? Вот, книга. Они говорят, а зачем вам? Ну, у вас вроде такая авиакомпания серьезная. Вы понимаете, мы здесь сидим, у меня дома там пятеро детей осталось, вот шестого ребеночка мы, ну, Бог нам дал, так объясняем. Она позвонила начальнику аэропорта, начальник аэропорта дал команду, в общем, заглушить двигатели и все, ждать команды. А вертолет уже двигатели завел, уже должны лететь. И полтора часа вертолет стоял вместе с главой администрации там, в аэропорту. И этот глава администрации спрашивает, что такое пилотов? Не знаем, команда поступила стоять, все. Команда уже ропчут, все переживают. Этот смотрит в иллюминатор, глава администрации, смотрит, по полю идет Дима с ребеночком, со своей женой. За голову, говорит, берется вот так вот, показывает. А он от этого Димы уже столько настрадался, глава администрации. Очень много настрадался. И он говорит, и опять этот Дима Мальников, опять он идет. А он идет. Вот. И вы знаете, братья, посадили его. И когда он прилетел в аэропорт уже, в поселку Угут они прилетели, он подходит к нему и на ушко, Дима, зайди ко мне в администрацию. Ну, Дима пошел на следующий день, зашел в кабинет к нему, и он, слушай, Дима, скажи, есть Бог на свете или нету Бога на свете? А он говорит, вы знаете, по имени отчеству ему обращается, вы знаете, наконец-то я от вас за 3 года жизни в поселке услышал один умный вопрос. Один, говорит, умный вопрос. А он вообще потерялся, растерялся. Говорит, Дима, а что? Так вы меня всегда спрашиваете, зачем ты сюда приехал, кто тебя послал, а кто тебя финансирует и прочее, и прочее, и прочее. Хоть один умный вопрос, говорит, есть ли, говорит, Бог на свете или нет. Вы знаете, друзья, вот так Господь благословляет тех братьев, которые от сердца отдаются нашему Господу. От сердца отдаются. А недавно такой случай тоже с ним произошел. Вот это слово, он делился у нас на Братском. Братское у нас было по северу, там, Ханты-Мансийского и Малонецкого округов. И он говорит, я, говорит, читаю детям вот тоже о 4 мудрых. Читаю. И паук лапками цепляется, бывает в царских чертогах. Дети спрашивают, папа, ты поясни. Он говорит, вы знаете, дети, у меня, говорит, ума не хватает пояснить, как он цепляется и как он вообще достигает царских чертогов. На следующий день приходит один хан, говорит, ты знаешь, Дима, вертолет летит, вертолет, по юртам хантейским. Давай, попробуй, может, ты сядешь на этот вертолет. Он говорит, это невозможно. А слово, говорит, в сердце звучит, паук лапками цепляется, но в царских чертогах бывает. И вы знаете, братья, он пошел в этот аэропорт, а летят врачи. Врачи, в общем, с медикаментами по юртам, где наши братья и сестры летят. И он говорит, я стою, говорит, там в аэропорту подошла медицинская помощь, взял вот эти их все препараты медицинские, тоже помогаю загружать вертолет. Вот. Бегаю туда-сюда, опять до машины, до вертолета. Потом, говорит, они уже сели в вертолет, уже он взлетает. А кто-то говорит, меня, ну ты что стоишь, давай прыгай быстрее. И он говорит, я, в общем, зашел в этот вертолет и полетел по всем братьям и сестрам. Все юрты, говорит, облетели, посетил всех братьев, помолились вместе. Провели такое краткое общение. Вот. И потом, говорит, когда я уже прилетел домой, я детям объяснил, как паук, говорит, лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Объяснил, говорит, им. Вы знаете, друзья, вот так вот Бог благословляет. У нас там проходят такие очень хорошие общения, очень хорошие, по юртам, на реке Большой Юган. Такие хорошие там хантеечки есть, вот на фотографии они здесь. Видно даже по лицам, что ихняя жизнь преобразилась. Благодать Божья вот так вот их делает такими. Вот они с молодежью, с крестьянской. И они очень нуждаются в таких общениях, очень нуждаются. Вот. В этом году у нас опять было крещение, там 4 хантеечки приняли крещение, 3 хантейки, 1 хант. Вот. Уже 14 хантов, очень много есть обращенных душ. Но кто-то что-то может там, не может оставить такого греховного, но так тянутся души. Вот эта хантеечка Вера Алексеевна, мы ее 3 года, наверное, не крестили. Она кается, потом где-то опять споткнется. Вот. А последнее время видно, что она такая уже утвержденная, возрожденная душа. И вот в этом году тоже было крещение там, на этой реке. Вот это, знаете, братья, это уверовавший недавно шаман. Шаман. Дядя Вася, а кличка у него Мухомор среди хантов. Мухомор. И он наводит такой ужас на хантейский народ, даже ханты его просто презирают, этого человека. Он мухоморы кушает, прямо эти грибы сырые. И вот он прямо придет, например, в деревню хантейскую, и ходит, эти мухоморы кушает. Вот, а ханты и не умирают, смотрят. И вот он такой ужас нагоняет, даже как бы его, ну, презирают ханты. А он потянулся к Богу. Это вот Дима с ним беседует, читает ему о Библии, этому шаману, вот дяде Васе. И вот раз мы когда ездили туда, по этой реке, он очень хотел, чтобы мы приехали. Там есть рация у хантов протяженностью 500-600 километров в тайге, рация. И вот вечером они выходят на эту рацию, где-то в юрте в какой-то, и слушают новости. Кто-то, может, заболел, где-то нужно самбот вызвать, так они. И вот этот дядя Вася по рации кричит: ну где мои братья? Вот, а хантеечки глаза, это, пожилыми плечами, откуда-то дядя Вася, шаман, мухомор, кричит: где мои братья, говорит. И он уже закричал: где мои братья, вот, переживая так сильно. Вот. Но мы, знаете, братья, мы не могли достигнуть до него, потому что катера посадка большая, и, в общем, очень было, натыкались на камни. Но на лодках мы наших верующих обошли, там, чтобы вечерю Господню совершить, а до него не добрались. Так вот, Бог так побеспокоился, что Дима прилетел к нему на вертолете потом, чему он сильно удивился, очень удивился. Еще что дорого, братья, вы знаете, вот ханты, они очень такие искренние души, такие искренние, с ними очень приятно общаться. Такие общения, собрания, членское собрание в одних юртах, 5 членов церкви там, они по-хантейски между собой разбираются. Я не понимаю их, вполне не понимаю язык, но в духе чувствую, что они серьезно себя осуждают. А если испытываешь себя, человек испытывает, ну таким образом пусть ест от хлеба сего. И так очень приятно. С нами были братья украинцы этим летом. И там один бывший Яша, жрец, который был, но он сейчас уже давно член церкви, он тоже участвовал в этом служении. Братья спели по-русски гимн. Он говорит: вы знаете, братья, я тоже хочу спеть «Я в своем счастье». И начал петь: «Меня так манят голубые небеса». Потом я говорю: вы знаете, вот, друзья, эти братья приехали с Украины. Давайте их попросим спеть на украинском языке. Они спели на украинском языке. Этот Яша встает, жрец: слушайте, говорит, я братьям хочу тоже на ихнем языке спеть, на украинском. Вы знаете, братья в изумлении смотрят и думают, споет он сейчас на украинском хант или не споет. В изумлении. Встал, спел. Вот этот дивный спаситель, там, Христос, я даже его не смогу спеть, а он спел им. Они в изумлении. Вот. Ну, такие хорошие общения. И, конечно, братья, слава Богу, это Божья милость, это Божья благодать, которую Бог дает этому народу. Потом еще хочу показать вам идол, которому они поклоняются. Вот этот идол, один из идолов установлен в деревянном лабазе. Вот так его просто как бы украшен он. И вот таким идолом они поклоняются, ханты. Это их как бы башки, вот боги хантов. Потом еще, знаете, братья и сестры, я еще хочу сказать так, чтобы тоже и за нас помолились, там и за север. У нас сейчас пробуждение начинается среди ненцев. Вот как было среди хантов, когда мы первый раз к ним ехали, сейчас начинается среди ненцев в тундре. Вот такое же движение, такая же жажда слышать Слово Божье тоже. Есть уже и покаяние. И я так как-то верю и вижу, что и туда это благословение Божье придет. В чумах, там, в стойбищах, среди оленеводов тоже начинается, вот прямо вот, вот с этого года начинается пробуждение. Это тоже милость Божья. Поэтому слава нашему Господу за все. Аминь.
Отец Небесный, благодарим мы Тебя, что везде распространяло Твое живое истинное Слово, и рабы Твои послушно исполняют волю Твою. Как приятно слушать, а все это совершается с большим трудом. и в постах, и в молитвах, и в скорбях, и в переживаниях. Благослови братьев к этому служению, благослови их благовестие, благослови еще и еще проникнуть дальше, чтобы достичь краев земли, исполнить волю Твою во всем. Аминь.
Аминь. Некогда Петр сказал на горе Преображения: «Как хорошо нам быть здесь!» Думаю, что и мы можем все сказать: «Хорошо нам здесь быть!» Но, братья и сестры, основное наше назначение – быть там. С горы Христос повел учеников, и там встретились сразу много нужд, которые нужно было преодолевать. Но прежде он сказал, что его слушайте, Христа слушайте. И потом сошли с горы, и там встретились, бесноватый встретился, и много различных действий пришлось им переживать. Так и мы сегодня побудем, и вот разойдемся отсюда. И, наверное, в наших домах есть тяжело больные, есть бесноватые, как там дочь или сын вот этой, и друзья. И это Бог хочет, чтобы мы исцеляли их, изгоняли бесов. А у нас, наверное, очень мало силы. Почему? И вот на благовестии много совершаем, и в некоторых местах говорим о мало кающихся. Почему? Наверное, и потому, что у нас тоже мало силы, силы Духа Святого. Христос потому так делал много, за 3,5 года много сделал, потому что Он был и рожден от Духа Святого, и Духом Святым постоянно Он исполнялся. Я напомню только 2 места Священного Писания его, как он проводил время. 1 глава Евангелист Марк записал, что вечером, днем он совершал, очень много исцелял больных, а 35 стих записано: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Утром рано ушел и молился. Для чего? Для того, чтобы получить силу от Отца Небесного, чтобы совершать эти добрые дела. И в 6 главе Луки мы читаем с 12 стиха: «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, он избрал учеников, избрал». Братья и сестры, есть тут. Сколько мы пребываем в молитве? Если мы пребываем мало в молитве, друзья, не будет у нас больших успехов. Потому что много молитвы, много силы. Так многие люди говорят. И самые важные люди в мире для Бога – это молитвенники. Если совершает молодежь подвиги веры, то если не будет молитвенников, то не будут совершаться и многие дела, которые Бог может сделать через нас. Поэтому апостол Павел сам молился за все церкви, которые он образовывал, и просил все церкви, чтобы за него молились. И поэтому его такой труд тоже был успешный. Мы радуемся тому, что слышим, каются и грешники, и люди из мира сего, и шаманы, и так далее. Но это мы сами понимаем, и мы говорим, что это капли в море. Бог хочет больше сделать, братья и сестры. А что препятствует ему проявить силу? Это наше маловерие и наши мало молитвы. Почему, когда с горы Преображения сошел Христос с учениками, и Отец подходит и говорит: «Вот я пришел, чтобы помочь, сын беснуется», а ученики не могли изгнать. Христос говорит: «Если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Ну и он тогда падает и говорит: «Верю, Господи, помоги моему неверию». Да, братья и сестры, наверное, и у нас тоже такое бывает состояние. Молимся, а если нет веры Божьей у нас, что Бог может исцелить или может изгнать беса, мы не можем поэтому получить. И когда ученики спрашивали, Христос изгнал тут же беса, а ученики спрашивают, а почему мы не могли? А он сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. Братья, дорогие, сколько мы с вами постимся и молимся? Если мы молимся много, много будет у нас силы и больше будет успеха. И по нашим молитвам Бог может совершать много и многие дела по нашим молитвам. А если еще будут молиться за нас, старицы, как Анна, постом и молитвой служила Богу, у нас будет больше силы, будет больше успехов. И больше прославится Бог в нашей жизни. И вот когда мы читаем, но я читаю, не буду больше на это обращать внимание, а хочу сказать, братья и сестры, о наших последних днях, они тяжелые дни и тяжесть, тяжелые времена, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы и так далее, имеющий вид благочестия, сил животрекшийся. Это к нам, верующим людям, эти слова относятся. Что если верующий человек, а будет жить в грехе каком-то характере, характера, там все грехи характера, то мы будем, будет человек такой лишен силы. И это пока мы не преодолеем этот характер, пока мы через распятого Христа не одержим победы, не будет той силы, которую Бог хочет наделить своих детей для того, чтобы совершать это служение. И вот апостол Иуда в последних днях пишет, что «Радуемся, возлюбленный, третий стих, имея все сердце писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам вещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». За веру подвязаться однажды. Одна вера есть, один Бог, одна вера, одно крещение. Божья вера. Хотя вероисповеданий много, и вот подвязаться, это значит бороться надо за эту веру. И борьбу очень трудно выдерживать. Много вероисповеданий, много всего, но вера одна Божья, за которую надо подвязаться. И почему? Ибо вкрались некоторые люди, обращающие благодать, издревле предназначенных к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающий единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Два признака этого. Что тут? Нечестиво обращающий благодать Бога в повод к распутству. Можно грешить, а сегодня покаялся, а завтра грешить. Бог все прощает, это повод к распутству, благодать. Пусть Бог нас от этого избавит, или, а если избавил, то чтобы мы и не делали. И второе, что еще? И второе то, что он, Христос хочет, а я отвергающий единого Владыки, Христос хочет быть у нас верующих, братья, особенно у нас служителей, не квартирантом, не гостем, а он хочет быть хозяином, чтобы сердце наше, все было предано Ему, и не было места каким-то там грехам, особенно скверной плоти, скверной духа, от которого часто мы страдаем. И поэтому он, Иуда, дальше говорит о этом печальном конце этих людей, а потом, что говорит нам сегодня с 20 стиха? «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Если мы будем исполнены Духа Святого, если у нас будет вот эта святая вера, Божья вера, то тогда мы будем побеждать много, и дьявольские силы будут отступать от нас. И дальше он говорит, и все молитвы от Духа Святого будут услышаны Богом. Вопрос только ответов. Или сразу придет ответ, или прежде, или спустя несколько лет. И здесь он заканчивает это как бы в назидание нам, и мы будем молиться. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Братья, Бог хочет, чтобы мы были сами ожидали по милости, мы получаем служение, получили и получили спасение. Хочет, чтобы и мы были к одним милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Братья и сестры, если бы сегодня кто-то из нас отрекся от Христа, то его бы, наверное, мы не принимали и до самой смерти. У нас был такой случай, что отказался на суде брат, и его не приняли, но там были причины, конечно. А я хотел, чтобы этим примером, чтобы мы больше милости проявляли к людям, и к неверующим, и к верующим, потому что суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносится над судом. И вот мы должны так поступать среди людей, и верующих, и неверующих. И заканчивает он это послание: «Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь». Помолимся, братья.
Благодарность тебе, наш Господь, что ты второй день позволяешь нам радоваться об имени твоем в общении с теми, кто несет весть и благовестие, со всеми, кто сочувствует этому делу и помогает. Благослови нас, Господи, на этот день, как ты вчера благословил. Прибудь с нами, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Братья, дорогие сестры, место Святого Писания, которое желаю предложить для размышления, всем знакомое. Книга пророка Исаии 62:6. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие, Господи, не умолкайте». Я знаю, что многие наизусть знают этот стих, эта мысль, она очень богатая, очень содержательная. Во-первых, сам Господь поставил сторожей. А это значит, и спрос, соответственно, будет. И Господь и спросит. Во-вторых, Господь задал и тему, то есть что говорить? Напоминать о Господе и днем, и ночью никогда не умолкать. И другого ничего нет. Легко ли это, братья и сестры? Если рассматривать, что мы все сторожа, а в целом это так, братья и сестры, только собранность вчера и сегодня в одно место. Но сегодня же будем завтра разъезжаться по тем участкам стены великой, где Бог нас поставил. Я поставил сторожей. Я тоже должен знать свое место, где я стою. Вы, где вы стоите, вы, где вы стоите. И Бог спросит с нас. Это, знаете, здесь спрос может быть как-то более легким, вот, и незначительным. Но тот, кто ставил нас, тот спросит с нас. И легко ли стоять на том месте, где Бог нас поставил? Я хоть немножко хотел коснуться этого вопроса. Итак, какая тема? О чем говорить? Какое предназначение? Если я сторож, кого должен оберегать? Ну, скажу вам, и оплата очень серьезная тема, которые очень серьезный товар, вещи охраняет. Кто охраняет и государственные запасы, там валютные сбережения, и алмазы, драгоценности, слитки золотые. Он грудью своей защищает жизнь, готов свою отдать, но защитить вверенное. А я хочу сказать, нам вверены души. Кому сколько на том участке, где Бог поставил. Более ценнее ничего нету. И это не наш. Это все Божье приобретение. Это Бог купил, весьма великую цену заплатив, а мы должны охранять. Вор весьма лукавый, ищет кого поглотить, а мы не только себя должны охранять, не только сами не попасться в капканы, но и тот участок, где Бог поставил, необходимо охранять. Ну, а как охранять? Ну, скажу, Господь сказал словом охранять, не умолкать ни днем, ни ночью о Господе, о Его величии, о Его могуществе. Если все ослабеют и всем покажется страшным, а мой голос должен возвыситься над всеми голосами, и я должен оказать пример. Я говорю, я имею в виду и вас, каждого на том месте, где мы стоим, я это имею в виду. Вы помните, Моисей, когда израильский народ растерялся, куда ж ты ведешь нас? В капкан мы попали, фараон следом за нами бежит, понимает, что там негде бежать, нет пути нам. А Моисей сам не знал о планах Божьих и о выходе, какой будет завтра. Но восклицает, вы увидите величие Господа, и ободряет, хотя сам не знает, а сам в шатре своем вопиет Господу, что ты вопиешь ко мне, иди, и говорит о своих планах. То есть Моисей не знал, что будет завтра и как Господь выведет, но был выше всех этих ситуаций и стоял на страже, и поднял настроение и дух израильского народа. А помните Иосафата? Три народа напали на Израиль, и нет милости от жестоких народов. А он выпросил у Господа, Господь сказал, что завтра я окажу, противников уже не будет. Иосафат построил войско, впереди оркестр поставил, поющих, и пошли на поле брани уже с поющими, славя Бога, что будет победа, хотя не знал, что моавитяне и амавитяне сами рассорятся и с жителями горы Сеира, короче говоря, побоище будет у них великое, нам только лишь придется трофеи собирать. Ах, как важно, когда есть сторож, который может поднять дух, который все, что он может, это возвеличить Бога абсолютно при всех ситуациях. Разве, братья, мы знаем, что нас ждет завтра, когда мы займем свои участки, свои места, куда Бог нас поставит? Разве нам ведомо, что пресса начнет поднимать какие шумы по поводу нас лично, или церквей Христовых, или что будет с издательством завтра, или что будет с этим ли домом, да и прочее. Ой, вопросов может быть много, и в то же время самый главный вопрос – стоять твердо на страже и днем и ночью говорить о том, что велик наш Бог. И когда мы в союзе с Богом, ничто не может нас поколебать, и мы должны стоять на страже, как сторожа. Итак, мы сторожа. Братья, об одном и том же нам нужно говорить и днем, и ночью, как мы из этого текста прочитали. Напоминающее Господи, не умолкайте, об одном и том же. А вы знаете, наскучивает об одном и том же всегда говорить. И плохо, когда мы одну и ту же проповедь будем говорить по всем церквям. Всегда надо говорить разнообразно, всегда нужно говорить так, чтобы, люди спешили не опоздать, потому что брат будет говорить слово, и сожалеть будут, если хоть на 3 минуты запоздают к началу. Вот так бы жаждали нашего слова. А разве так бывает, братья и сестры? Разве так бывает? Всегда ли так бывает, в конце концов? Бывает так, одного слушают, 5 минут дано, да? 5 минут. Ой, как быстро прошли. Еще бы дать брату. Ну зачем ограничили? А другой говорит: ой, как хорошо. 5 минут потерпеть можно. Но одному, другому, десятому, двадцатому, всем нам дано говорить, говорить и говорить, и об одном и том же все говорить. А как важно, братья, чтобы к этому постоянному напоминанию дух бы, чтобы был вложен. Ах, как это нужно! Как это нужно! Когда, вот, скажу вам, мне очень по сердцу встреча Моисея и Иофора. В 18 главе Исхода рассказывается об этом. Сказано, вошли они в шатер. И о чем там говорилось, ну, вся речь не указана, всего разговора не сказано. Только слышно, понятно, что Моисей говорил о всем пути, которым Господь вел его. Но ведь это же рассказать можно по-разному, братья и сестры. По-разному. Моисей мог бы сказать так. О, Иофор, великое, чудное, но очень трудное дело мне Бог задал. Ах, сколько тех, которые хотели побить меня камнями. Ах, сколько тех, которые ругали меня напрасно, что не тот маршрут выбрал. Ах, сколько тех, которые говорили, куда ты привел нас, ни воды нету, ни кушать нету. А чеснок-то где с луком? Ой, по-всякому бывало. Но Бог мой хранит меня, слава Богу. Так ли разговор шел? Конечно, не так. Откуда мы знаем? А вот откуда знаем. Если бы Моисей восхвалял себя и о своих трудностях бы говорил, Иофор, будучи языческим священником, он вышел бы и поставил жертвенник Моисею. Велик мой зять! Сказал бы. А Иофор вышел и поставил жертвенник Господу. Велик Бог Израилев! Значит, только за Господа, а свои трудности подальше. А может быть, и забыл за них. Что значит мои трудности с тем величием, которое Бог проявил? Ах, как важно, чтобы в открытых местах и в потаенных комнатах мы говорили только лишь о Господе, а о своих трудностях не то что подальше, а чтобы их вообще и забыть. Мы, это честь большая, если мы трудности во имя Господа, во имя созидания церкви переносим. А когда они будут поверхностны и у всех на виду, вы не думайте, не надо думать, что получится хорошее слово за Господа. Я буду очень плохим вещателем, братья и сестры, если я буду говорить, сколько раз я ездил на благовестие в этом году и сколько раз у меня машина ломалась. Я условно говорю. Или там ли еще что-нибудь такое. Или а дефицитов в средствах у меня всегда был. Тощий карман, братья и сестры, у меня. Я бы готов еще и больше сделать, если бы вот здесь было что-нибудь. Или еще что-то. Куда это годится? О чем я говорю? Да не о Боге говорю, а о кармане своем говорю. Вы подумайте лучше. Вот в таком плане. Забыть за карман, забыть за тощий кошелек. Разве у Бога не открывается небо тогда, когда он считает нужным? Разве кто может проконтролировать кувшинчик благословенный? Скажу вам, самый лучший кувшинчик – это когда всегда на донышке, но всегда есть. Никто не ограбит, там грабить нечего. Но вот всегда есть. Вот. И жалобы никогда нет. Ах, как! Вот такая зависимость. О, вы напоминающие о чем? О нуждах своих. О Господе. Не умолкайте. Какие бы богатые спонсоры ни были бы, какие бы перспективы нам не сияли, так вот не рисовались, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. И Господь говорит, испытайте меня, испытайте меня, не открою ли я для вас окна небесные, испытайте меня. Я хочу сказать вам, братья, за последний месяц я посетил Дальний Восток, и Сахалин, и Приморье, и Уссурийские леса там есть. Ну, слава Богу, за 25 дней 26 богослужений было. Посетил те места, куда уехали наши братья из Молдавии, и несут там служение. Слава Богу, не унывает, церкви растут. И скажу вам, я видел рост, я видел созидание. Нет, я на площадях не проповедовал. Я не проповедовал на площадях. Я посещал на правах сторожа, ну, своих братьев и сестер. На правах сторожа. А в чем помочь? Ну, в чем помочь? В добром слове, в молитве, советом. И я видел чудеса. Но настоящие чудеса. Я не знаю, какие бы миссионеры могли бы сделать что-то. А я скажу вам, и приписать некому. К Богу и к тем сторожам, которые продолжают не умолкать. Стоя на своем месте, я в Уссурийском крае видел инвалидные заведения, там четырехэтажные, ну, несколько корпусов. Я услыхал о наших братьев, которые на колясках, у них парализована половина нижняя часть тела вся. И вот обратились к Господу и пожелал там быть. Это замечательно, замечательно. Такие драгоценные жемчужины там катаются на колясках. Но я сказал, катаются неправильно. Катаются это когда гуляют, а передвигаются. Это правильнее сказать. Это и жизнь на колесах. А новообращенные Господу. И по 5 лет еще нет их обращения. Около 30 лет в основном каждому, ну, чуть побольше, которые достигли в жизни немалого, но убедившись, что нету Бога, это по уму своему, в поисках своих, решили кончить жизнь самоубийством. Несколько человек, я вот знаю их, забрались на самую высокую вершину во Владивостоке и сбросились вниз, чтобы жизни не было без Бога. Зачем она нужна? И как-то отрикошетили, как-то, ну, от стенки куда-то упали. Ну, словом, поломали хребет, только лишь позвоночник. И когда попал в больницу брат, медсестра, ему о Господе сказала, и он уже, будучи на коляске, принял крещение. И сейчас служение там совершается. Заведующая отдала все фойе, а фойе большое, на первом этаже, все фойе в воскресенье. Там тихий, как бы час, в самое шумное время, 10 часов утра. И все колясочники съезжаются с этажей бабушки-дедушки, спускаются. И Слово Божие звучит. Ах, как это торжественно! Как это... И Бог находит своих сторожей, которые, кроме коляски-то, ничего и знать больше не будут. У них никаких просьб нет насчет строительства молитвенных домов там или еще что-то такое. Но Я попросил брата, ответственного за эту группу, а ему всего 3 или 4 года, как обратился к Господу, написать свое обращение, свою биографию. Он непременно постарается это сделать. Уж она очень меня взволновала. Но не он как личность взволновал меня. Я был взволнован тем, что на всех краях, от самых отдаленных, Бог поставил сторожей. И образовываются церкви. Братья и сестры, когда в каталог надо записать адрес церквей, безусловно, и тех колясочников надо нам записать, по какому адресу они собираются. Это все я говорю условно, все условно, но у Бога все на в полном серьезе, в полном серьезе. Фойе совершенно открыто. В каждой, кто не хочет присутствовать, не проходи мимо вообще, сделай перерыв и не занимайся хождением, а в целом-то остановись и послушай. Каждый слушатель со своим стульчиком приходит, бабушки, дедушки, и слушают слово Господне. А там редко кто когда придет, только лишь для заповеди Господней. Я благодарю Господа, что и такие есть. Я, братья, вот к чему все клоню. Мы сторожа и не выше. Ответственные участки у нас очень большие. Большие. Недостает сторожей. Сторожам приходится видеть не только внутреннюю сторону, но и внешнюю сторону. Внутренние не знают, что делается с внешней стороны. Сторожа должны знать. И я думаю так, что на сторожах лежит ответственность. Помните, раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу!» Скажите, кто должен крикнуть? Возвысь голос свой. Думаю, что сторожа. И если мы, видя приближение пришествия Господа нашего Иисуса Христа, занимаемся какими-то другими проблемами и о грядущем пришествии Иисуса Христа молчим, это вина сторожей. Вы и днем, и ночью не умолкайте. По мере приближения пришествия Иисуса Христа за церковью, мы должны еще громче возносить голос свой, а этого не слышно в церквях, не слышно. Мы привыкли, среди неверующих проповедуем, а точно есть слово. Утешать в скорбях есть слово, что Бог весь мир любит, хорошо, а вот грядущий придет и не умедлит, и шаги его слышны. Я скажу вам, это редко-редко кто говорит. Я думаю, нам есть о чем попросить прощения у Господа, что о грядущих бедствиях, которые придут на всю Вселенную, мы мало возвышаем голос свой.